Часть четвертая. Починяльщик. Глава 31. Его мертвая мать лежала в соседней комнате, а Ли Турно был немного под мухой. Было еще только 10 утра, но дом уже пышал жаром, как печка. Мать посадила вдоль дорожки, ведущей к дому, розы, и теперь их аромат доносился из открытых окон. Легкая цветочная сладость неприятно мешалась с едкой вонью человеческих отбросов, так что по запаху дом был точь-в-точь, как надушенная говешка. С одной стороны, Ли понимал, что в такую жару лучше не пить, но с другой стороны, для трезвого человека вонь была невыносимой. В доме имелся кондиционер, однако он был выключен. Ли не включал его неделями кряду, потому что при большой влажности его матери труднее дышалось. Когда Ли оставался с матерью один на один, он не только выключал кондиционер, но и накрывал старую шлюху одним-двумя дополнительными одеялами. Затем он урезал матери морфий, чтобы она уж точно почувствовала и влажность, и жару. Видит Бог, сам Ли их чувствовал. Под вечер он бродил по дому нагишом, иначе было просто невозможно, и обливался липким потом. Он сидел рядом с ней, скрестив ноги, и читал книги по теории средств массовой информации, а она тем временем бессильно барахталась под своими одеялами, даже толком не понимая, что вынуждает ее так мучиться. Когда она просила попить, пить было едва ли не единственным словом, которое мать умела говорить в эти последние дни маразма и почечной недостаточности, Ли вставал и приносил стакан холодной воды. От звяканья льда по стеклу ее гортань начинала работать, радостно предвкушая утоление жажды. Ее глаза принимались двигаться в глазницах, в них появлялся лихорадочный блеск. Затем Ли вставал рядом с кроватью и выпивал воду сам, прямо у нее на глазах. Радостное ожидание покидало ее лицо, оставляя мать растерянной и несчастной. Эта шутка никогда ему не приедалась. Каждый раз, когда Ли так делал, мать словно видела его впервые. В другие разы он приносил матери соленую воду и насильно поил так, что она чуть не захлебывалась. Выпив всего лишь один глоток, мать начинала корежиться и задыхаться, пытаясь плюнуть. Было интересно наблюдать, как долго она сумеет выжить. Ли никак не ожидал, что его мать протянет до второй недели июня, однако сверх всяких ожиданий она даже в июле продолжала еще цепляться за жизнь. Он держал одежду, аккуратно сложенную на книжной полке рядом с гостевой комнатой, чтобы быстро одеться, если вдруг забегут Ик или Мэрин. Он не позволял им зайти и взглянуть на мать, говоря, что она только что уснула и ей необходим покой. Он не хотел, чтобы они заметили, как жарко в доме. Ик и Мэрин приносили ему DVD, книги, пиццу и пиво. Они приходили вместе и приходили по отдельности, хотели его поддержать, хотели увидеть, как он держится. В случае Ига Ли усматривал зависть. Иг хотел бы, чтобы кто-нибудь из его родителей ослабел физически или умственно, и о нем нужно было бы заботиться. Это был бы прекрасный случай показать свою готовность к самопожертвованию, проявить благородство. В случае Мэрин ему казалось, что она рада иметь повод побыть вместе с ним, выпить один-другой мартини, расстегнуть от жары верхнюю пуговицу блузки и обмахивать голые ключицы. Когда забегала Мэрин, Ли обычно открывал дверь, обнаженный по пояс. Ему нравилось быть вместе с ней полуодетым. Только он и она, и больше никого. Ну, не только они, но еще его мать, но ее уже можно было не принимать во внимание. Ли получил указание сразу же звонить врачу, если матери станет хуже. Но он считал про себя, что если она умрет, это будет изменением к лучшему. А потому первым делом позвонил Мэрин. В этот момент он ходил по квартире голышом, и было очень приятно стоять в таком виде на полутемной кухне и внимать утешением Мэрин. Она сказала, что сейчас оденется и прибежит, и Ли тут же представил себе ее почти раздетой. Ну, может, в маленьких шелковых трусиках. Девчоночьи панталончики с разбросанными там и сям цветочками. Она спросила, не нужно ли ему чего, и Ли сказал, что нуждается только в друге. Повесив трубку, он снова выпил. Теперь это был ром с кока-колой. Ему представилось, как она надевает юбку и крутится перед зеркалом, разглядывая себя. Затем он перестал об этом думать, чтобы не слишком заводиться, и стал вместо этого решать, как одеться самому. Немного поспорив с собой, надевать ли рубашку, он решил, что на сегодня сойдет и голая грудь. Вчерашняя несвежая рубашка и джинсы лежали в бельевой корзине. Он подумал было сбегать наверх и взять что-нибудь чистое, но затем спросил себя, что бы сделал Ик, и решил одеться во вчерашнее. Мятая нестиранная одежда в некотором роде завершала картину мучительной утраты. Все последние 10 лет Ли регулировал свое поведение при помощи вопроса «что бы сделал Ик?». И это сберегало его от многих неприятностей, сберегало от самого себя. Он прикинул, что она придет не мгновенно, а через несколько минут. Можно позвонить еще кое-куда. Сперва он позвонил врачу и сказал, что мать уснула. Он позвонил отцу во Флориду. Он позвонил в офис конгрессмена и немного побеседовал. Конгрессмен спросил, не желает ли он помолиться, молча, прямо сейчас, не кладя телефонную трубку. Ли сказал, что желает. Возблагодарить Господа за эти 3 последних месяца, проведенных в обществе матери, ведь это истинно бесценный дар. Ли и конгрессмен несколько минут молчали в телефонной трубке. В конце концов конгрессмен прочувствованно откашлялся и сказал Ли, что будет о нем постоянно думать. Ли сказал спасибо и до свидания. Под конец он позвонил Игу. Он был почти уверен, что, услышав новость, Иг расплачется, но тот удивил его, что случалось нередко, и только изъявил тихое, спокойное сочувствие. Последние 5 лет Ли с некоторыми перебоями учился в колледже. Он изучал психологию, социологию, теологию, политологию и теорию средств массовой информации, но главная его специализация была иговедение, и, несмотря на годы упорной работы, он все еще не научился предугадывать реакцию Ига. «Даже не знаю, откуда она брала силы держаться так долго», — сказал Игу Ли. «От тебя, Ли», — сказал Иг. «Она брала эти силы у тебя». Рассмешить Ли Турно было довольно трудно, но на это заявление он зашелся лающим хохотом, мгновенно превратившимся в хриплое судорожное всхлипывание. Когда-то, в далеком прошлом, Ли обнаружил, что способен разрыдаться в любой момент, и что рыдающий человек может повернуть разговор в любом желаемом направлении. «Спасибо», — сказал он, применив еще одно искусство, подчерпнутое из многолетних наблюдений за Игом. «Ничто не доставляет людям больше удовольствия, чем многократное ненужное изъявление благодарности». «Прости, но у меня дела», — сказал он, что идеально подходило для этого момента, а заодно было и правдой, потому что он увидел, как Мэрин паркует на подъездной дорожке фургон своего папаши. Иг сказал, что скоро придет. Ли наблюдал в кухонное окно, как она идет по дорожке, ладно одетая в синюю льняную юбку и белую блузку, чуть расстегнутую на шее, так что был виден ее золотой крестик. Голые ноги, синие босоножки. Идя сюда, она оделась не как попало, а предварительно подумав, как будет выглядеть. По пути к двери Ли допил остатки рома с кока-колой и отворил как раз в тот момент, когда Мэрин поднимала руку, чтобы постучать. После разговора с Игом его глаза продолжали слезиться, и он даже мельком задумался, не подпустить ли на щеки слезу другую, но затем решил, что не надо. То, что он сдерживает слезы, выглядело даже лучше, чем если бы он и вправду плакал. «Привет, Ли», — сказала Мэрин. Она выглядела так, словно тоже сдерживает слезы. Прикрыв лицо ладонью, она порывисто прижалась к Ли. Объятие было совсем коротким, но на какое-то мгновение нос Ли был в ее волосах, а ее руки лежали у него на груди. Ее волосы резко, почти остро пахли лимоном и мятой. Для Ли этот запах был самым возбуждающим, какой он когда-либо обонял, даже лучше запаха влажной шахны. Он имел дело с множеством девиц, знал все их запахи, но Мэрин была другая. Иногда ему даже казалось, что если бы она пахла иначе, он мог бы о ней особенно и не думать. «А кто здесь есть?» — спросила Мэрин, войдя в дом, так и не сняв еще руку с его талии. «Ты первая», — начал Ли, и чуть было не закончил, кому я позвонил, но затем понял, что так будет неправильно, так будет слишком... как... необычно. Не подойдет к моменту. Вместо этого он закончил. «Кто сюда приехал?» «Я позвонил Игу, а потом тебе». «Так уж вышло. Вообще-то нужно было позвонить сначала отцу». «Ты ему уже звонил?» «Несколько минут назад». «Ну, тогда все в порядке. Ты бы посидел немного. Хочешь, я позову сюда кого-нибудь?» Ли ввел ее в гостевую спальню, где лежала мать. Он не стал спрашивать, хочет ли она туда, а просто пошел, и она пошла за ним с рукой на его талии. Ли хотел, чтобы Мэрин увидела его мать. Хотел посмотреть, какое лицо станет тогда у нее. Они остановились в открытой двери. Как только Ли понял, что мать умерла, он поставил в окно вентилятор и включил его на полную, но комната еще хранила сухое лихорадочное тепло. Иссохшие руки матери прижимались к груди, ее костлявые ладони были судорожно скрючены, словно она хотела что-то отбросить. Так оно, собственно, и было. Где-то около половины десятого она сделала последнюю жалкую попытку сбросить одеяло, но не хватило сил. Теперь дополнительные одеяла были сложены и убраны, ее прикрывала только одна голубая, ослепительно чистая простыня. В смерти его мать стала похожа на птицу, на мертвого птенца, выпавшего из гнезда. Ее голова откинулась назад, рот широко распахнулся, так что стали видны все ее коронки и пломбы. «О, Ли!» — сказала Мэрин и порывисто стиснула его руку. Затем она заплакала, и Ли подумал, что, может быть, и ему самое время заплакать. «Сперва я накрыл ей лицо простыней», — сказал Ли, «но это выглядело как-то неправильно. Понимаешь, Мэрин, она же так долго боролась». «Я знаю. Мне не нравится, как она смотрит. Ты не могла бы закрыть ей глаза?» «Хорошо, Ли. А ты пока просто посиди. Ты со мной выпьешь?» «Конечно. Я сейчас». Ли пошел на кухню и смешал ей покрепче, а затем встал около шкафчика, глядя на свое отражение в зеркале и стараясь заплакать. Это оказалось труднее, чем обычно. Честно говоря, он был немного возбужден. Когда за его спиной Мэрин вошла на кухню, слезы только начинали выступать у него из глаз. Он нагнулся и резко выдохнул, со звуком, похожим на всхлип. Сейчас заставлять себя плакать было очень тяжелой работой, вроде как выжимать воду из щепки. Мэрин подошла поближе. Она тоже плакала. Даже не видя ее лица, Ли понимал это по негромким прерывистым звукам дыхания. Она положила руку ему на плечо и повернула его лицом к себе как раз в тот момент, когда его дыхание стало прерываться и сменилось злыми хриплыми всхлипами. Мэрин положила руки ему на затылок и притянула его голову к себе. «Она так тебя любила», — шептала Мэрин. «Ты был при ней каждый день, каждую минуту, и это значило для нее очень много». И так далее, и тому подобное. Всякая такая хренотень. Ли ее не слушал. Он был выше ее почти на фут, и чтобы быть с ним лицом к лицу, ей приходилось пригибать его голову. Ли прижал лицо к ее груди, к расселенке между грудями и закрыл глаза, впитывая ее почти навязчивый мятный запах. Он взял с одной рукой за краешек ее блузки и потянул его вниз, туго натягивая блузку на тело, а вместе с тем приоткрывая чуть веснушчатые верхушки ее грудей и чашечки лифчика. Другая его рука лежала у Мэрин на талии, и эта рука начала ползать вверх и вниз, и Мэрин не сказала ему прекратить. Он плакал у нее на груди, а она ему шептала и укачивала, как маленького. Ли поцеловал верхушку ее левой груди и даже не понял, заметила ли Мэрин. Лицо его было такое мокрое, что, может быть, разницы не ощущалось. И попытался посмотреть вверх, понравилось ли ей, но она опять наклонила его голову, прижимая ее к груди. «Давай», — возбужденно прошептала она. «Давай, давай, сейчас можно. Здесь нет никого, кроме нас. Никто не увидит». И прижала его рот к своей груди. У Ли затвердело в штанах. Он вдруг заметил позу Мэрин. Ее левая нога просунута между его бедрами. Похоже, оно ее возбудило, это мертвое тело. Одно из направлений психологии считало, что присутствие трупа является афродизиаком. Труп освобождал от ответственности, давал разрешение делать сумасшедшие вещи. После того, как он ее трахнет, она сможет смягчить любую вину, какую только почувствует или считает, что обязана почувствовать. Ли, в общем-то, не верил ни в какую вину. Он верил в такую организацию жизни, чтобы не было видимых нарушений социальных норм, сказав себе, что их обоих закрутило в вихре. Он снова поцеловал ее в грудь, и снова, и она не отстранилась. «Я люблю тебя, Мэрин», — прошептал Ли. Это были самые подходящие слова, и он это знал. Так было и проще, и легче, и для него, и для нее. Говоря, он держал руку на ее бедре и качнулся вперед, заставив ее прижаться спиной к стенке. Сжимая край юбки в кулаке, он вздернул ее повыше, поставил ногу между бедер Мэрин и ощутил тепло ее паха. «Я тебя люблю», — сказала Мэрин каким-то отсутствующим голосом. «Мы тебя оба любим. И Ик, и я». Странное заявление, с учетом того, что они в это время делали. Причем здесь Ик-то? Мэрин отпустила затылок Ли, уронила руки на его талию и слегка провела ими по его бедрам. Было похоже, что она проверяет, есть ли на нем ремень. Ли потянулся расстегнуть ей блузку. Если пострадает пара пуговиц, это не так и страшно, но вдруг его рука зацепилась за крестик, висевший у нее на шее, а все его тело содрогнулось от совершенно незапланированного судорожного всхлипа. Рука Ли резко дернулась, раздался негромкий металлический звон, и крестик соскользнул в вырез ее блузки. «Ли», — сказала Мэрин, чуть его оттолкнув, — «мой крестик». Еще мгновение, и крестик оказался на полу. Мэрин и Ли на него взглянули, а затем Ли нагнулся, поднял его и протянул Мэрин. Крестик сверкнул на солнце и осветил ее лицо золотым сиянием. «Я починю», — сказал Ли. «Ты ведь уже чинил», — улыбнулась Мэрин. Ее лицо раскраснелось, а в глазах стояли слезы. И стала приводить в порядок блузку. Одна из пуговиц была расстегнута, а верхняя часть одной из грудей так и оставалась мокрой. Мэрин потянулась вперед и вложила крестик в руку Ли. «Почини, а вернешь, когда будет готово. На этот раз можно даже обойтись без посредничества Ига». Ли даже вздрогнул от удивления, задумавшись на долю секунды, то ли она имела в виду, что ему примерещилось. «Конечно то. Конечно же, она знает, как он ее поймет. Многое из того, что говорила Мэрин, имело не одно значение, а два. Одно для окружающих, а другое только для него. Она долгие годы делала ему намеки. «Сколько ты ходишь в этой одежде?» — спросила Мэрин, окинув его критическим взглядом. «Не знаю. Дня два». «Ну хорошо. Я хочу, чтобы ты все это снял и принял душ». Сердце Ли мучительно сжалось, его разгоряченный член буквально рвался из брюк. Он бросил взгляд на входную дверь. На то, чтобы вымыться перед сексом, времени отчаянно не хватало. «Люди же придут», — пожаловался он. «Пока еще никто не пришел. Время есть. Мойся. Я принесу тебе выпить». Ли прошел по ведущему к ванной коридору впереди Мэрин. У него стоял как никогда еще в жизни, и он был благодарен плавкам, что они удерживают член прижатым к ноге. Он не слишком, но все же надеялся, что Мэрин тоже войдет в ванную и предложит помочь ему снять джинсы. Но она осталась на пороге и тихо прикрыла за ним дверь. Ли разделся, встал под душ и стал ждать ее прихода. Из душа хлестала горячая вода, поднимались облака пара. Его сердце билось сильно и часто, бессмысленно стоящий член дергался и качался. Когда из-за занавески просунулась ее рука со стаканом, снова ром и кока-кола, Ли было подумал, что тут же появится и она, без одежды. Но как только он взял стакан, рука исчезла. «Приехал Ик», — сказала Мэрин полным сожалением голосом. «Добрался в рекордное время», — сказал Ик, стоявший, видимо, прямо за ней. «Ну как ты там?» «Привет, Ик», — сказал Ли. Слышать сейчас Ига в голос было так же малоприятно, как если бы вдруг отключили горячую воду. «Все более-менее в норме, с учетом обстоятельств. Спасибо, что ты приехал». Это «спасибо» звучало несколько натянуто, но Ли надеялся, что Ик этого не заметит, спишет все на обстоятельства. «Я принесу тебе какую-нибудь одежду», — сказала Мэрин. И они с Игом исчезли. Щелкнула дверь. Ли стоял по щиколотку в горячей воде, ярясь, что Ик уже приехал, и гадая, не подозревает ли тот чего. Нет-нет, конечно же нет. Ик приехал так быстро, потому что знал, что нужен другу. В этом вся его сущность. Простояв так какое-то время, Ли заметил, что его правой руке очень больно. Опустив глаза, он увидел крестик. Золотая цепочка, обмотанная вокруг руки, врезалась ему в кожу. Мэрин, чья блузка была наполовину расстегнута, посмотрела ему в глаза и предложила свой крестик. Было ясно, что она предлагает себя, ведь в этот момент его нога была между ее бедрами. Далеко не все она решалась сказать ему прямо, но Ли понимал ее намеки. Прекрасно понимал. Он накинул цепочку на головку душа, и стал смотреть, как качается блестевший на солнце крестик, качается, посылая вспышками «Путь свободен». Скоро их будет в Англии, и не нужно будет больше осторожничать. Ничто уже не помешает им делать то, чего хотят и он, и она. Глава 32. После смерти его матери Мэрин стала чаще звонить и посылать мейлы, якобы проверяя, как у него дела. А возможно, она и вправду думала, что проверяет. Ли ни в коем случае не недооценивал способности человека обманывать себя относительно того, что ему в действительности нужно. Мэрин усвоила значительную часть иговой морали, и Ли ожидал, что она пойдет только до какого-то предела, а потом ему нужно будет брать дело в свои руки. Кроме того, даже отбытие иго в Англию не обязательно сразу расчистит путь. Мэрин выработала целый набор жизненных правил для людей высокого статуса. Ее требовалось убедить, что если она трахнется с кем-либо другим, это будет, если разобраться, в интересах самого же иго. Ли это понимал и готов был ей помочь. Мэрин оставляла ему послания дома и в офисе конгрессмена. Она раз за разом спрашивала, как у него дела, что он делает, встречается ли он с кем-нибудь. Она говорила, что ему нужна женщина, нельзя же все время жить монахом. Она говорила, что думает о нем, и было трудно не понять, к чему она клонит. Ли думал, что она нередко звонит после пары стаканов, и это ощущалось в ее голосе, в некой сексуальной замедленности. Затем Ик уехал в Нью-Йорк для собеседования международной амнистии, и буквально через несколько дней Мэрин начала требовать, чтобы Ли к ней зашел. Ее соседка по съемной квартире съезжала, Мэрин думала перевести ее спальню на себя, и у нее получалось в два раза больше места. В Гидеоне остался ее любимый комод, и она спросила Ли в мейле, не привезет ли он ей этот комод в следующий раз, когда будет в Бостоне. Она сказала, что ее белье лежит в нижнем ящике, так что в других местах можно не искать. Она сказала, что разрешает ему примерить это белье, но только если он в нем сфотографируется и пришлет ей снимки. Она послала ему сообщение, что если он привезет ей комод, она познакомит его с роскошной девицей, блондинкой в точности как он, ледяной королевой. Она писала, что секс получится роскошный, но прямо как дрочить перед зеркалом, только еще лучше, потому что отражения будут сиськи. На случай, если у него все пройдет удачно, она напоминала, что с отъездом соседки в квартире будет свободная спальня, давая ему знать, что сама она будет одна. К этому времени Ли научился понимать шифрованные послания почти идеально. Говоря об этой другой девице, она говорила о себе самой, о том, что им предстояло. И все же он решил не привозить ей комод. Не был уверен, что хочет с ней встретиться, когда Ика еще в Америке, пусть и на расстоянии в несколько сотен миль. Может, статься у них не получится удержать себя в рамках. С отъездом Ига все станет значительно проще. Ли всегда считал само собой разумеющимся, что это Ик бросит Мэрин. Ему и в голову не приходило, что это она захочет на свободу, и скучается, и станет готовой на все, и что 6 месяцев отсутствия Ига дадут ей прекрасный шанс. Ик происходил из известной обеспеченной семьи с хорошими связями, и ему совсем не мешало погулять на травке. Ли всегда считал, что Ик ее бросит примерно тогда же, когда закончит школу, и тут-то все и устроится, наступит очередь Ли. Она поступала в Гарвард, а Ик в Дартмут. «С глаз долой, сердце вон», — думалось Ли. Но вот Ик считал иначе и еженедельно приезжал в Бостон, чтобы с ней потрахаться, но прямо как пес, метящий территорию. Единственным, что Ли мог придумать, было, что на каком-то уровне Ик держался за нее из извращенного желания иметь над Ли еще одно дополнительное преимущество. Ик был рад держать Ли под своим покровительством. Перевоспитание Ли Турно было его излюбленным хобби, но ему хотелось, чтобы Ли знал пределы их дружбы. Он не хотел, чтобы Ли забывал, кому она досталась. Словно Ли не вспоминал это каждый раз, когда закрывал свой правый глаз, и мир превращался в призрачную страну теней, где во мраке таились привидения, а солнце было холодной далекой луной. Какой-то своей честью Ли уважал то, как Ик забрал у него Мэрин, в те незапамятные времена, когда у них были на нее примерно одинаковые заявки. Ик просто хотел эту розовенькую шахну больше, чем Ли, и обстоятельства сделали его другим, хитрым и вкрадчивым. При его астме, плохих волосах и голове, полной библейских пошлостей, никто бы никогда не посчитал Иго безжалостным или расчетливым. Ли держался Иго большую часть школьных лет, во многом его подражая. Он считал это уроками маскировки, уроками, как казаться безвредным. Ли давно научился, что, сталкиваясь с вопросами этики, лучше всего спросить, что бы сделал Иг. Ответ обычно состоял в том, чтобы извиниться, унизиться и тут же без всякой нужды постараться загладить свою мнимую вину. Ли научился у Ига признавать свою неправоту, даже когда был прав, просить прощения, в котором не нуждался, и притворяться, что совершенно не хочет того, что плыло ему в руки. Когда ему было 16, какое-то короткое время она принадлежала ему по праву. В течение нескольких дней он носил крестик Мэрин на шее и иногда, прижимая его к губам, представлял себе, что целует ее, когда этот крестик на ней. Крестик, и больше ничего. Но тогда он упустил и крестик, и ее самое, потому что сколько бы ему ни хотелось увидеть ее нагую и бледную в полутьме, еще больше ему хотелось разнести что-нибудь солидное, услышать оглушительный взрыв, увидеть, как какая-нибудь машина превращается в бушующий вулкан. Ну, скажем, материнский кадиллак вместе с самой матерью. Сама уже эта мысль заставляла его сердце биться сильнее, возбуждала больше всех фантазий, касавшихся Мэрин. Поэтому он отдал ее, вернул. Заключил с Игом дурацкую сделку. Сделку с дьяволом, если разобраться. И сделка эта стоила ему не только девушки, она стоила ему глаза. Ли видел в этом некий скрытый смысл. Он совершил однажды чудо, достал до неба и поймал луну, не дав ей упасть. И с того самого дня Бог указывал ему на другие вещи, нуждавшиеся в умелых руках. Котов и кресты, политические кампании и старух в маразме. То, что он чинил, навеки принадлежало ему. Он мог сделать с этой вещью все, что ему хотелось. И лишь однажды он отдал то, что Бог вложил ему в руки, и тут же наполовину ослеп. Явное напоминание, чтобы никогда больше так не делал. А теперь крестик снова попал ему в руки. Новое доказательство, в котором он, в общем-то, не нуждался. Что невидимая рука ведет его к некой цели, что в его знакомстве с Мэрин есть некий тайный смысл. Он ощущал на себе обязанность привести в порядок этот крестик, а затем неким образом и саму Мэрин, может быть, просто освободить ее от Иго. Может, Ли так и продержался бы все лето вдали от Мэрин, но затем Иг облегчил ему встречу с ней, прислав из Нью-Йорка мейл. «Мэрин хочет свой комод, но у нее нет машины, а ее папаша занят на работе. Она сказала, что все-таки ты не обязан быть у нее на подхвате, но мы-то с тобой знаем, что обязан. Так что завези ей комод в следующий раз, как твой конгрессмен пошлет тебя в Бостон. Кроме того, у Мэрин есть для тебя подходящая блондинка. Только представь себе, каких детей наплодит тебе эта женщина. Маленьких викингов с глазами, как северный ледовитый океан. Так что приезжай к Мэрин при первой же возможности. Ты не можешь противиться ее призыву. Пусть она выставит тебе хороший ужин. Теперь, когда я уезжаю, ты должен быть готов с радостью выполнять для нее любую черную работу. Ну как ты там, еще тоскуешь, Иг?» Ли долго не мог понять конец этого сообщения. «Ну как ты там, еще тоскуешь?» Все утро ломал над ним голову. А затем вспомнил, что мать его умерла. Уже 2 недели как умерла. Но еще больше его заинтересовала строчка насчет того, чтобы с радостью выполнять для Мэрин любую черную работу. Весьма примечательная просьба. Следующей ночью Ли обуяли жаркие эротические сны. Ему снилось, что Мэрин лежит голая в его постели, а он сидит на ее руках и вставляет ей в рот воронку, красную пластиковую воронку, а затем заливает в воронку бензин, и Мэрин начинает вздрагивать под ним, словно при оргазме. Он зажигает спичку, держа коробок во рту, и бросает его в воронку. Раздается глухой хлопок, из воронки хлещет красный огонь, и ее удивленные глаза воспламеняются. Проснувшись, Ли обнаружил, что лежит на мокрых простынях. Таких полюц у него никогда еще не было. Через 2 дня была пятница, и Ли заехал к родителям Мэрин за комодом. Чтобы освободить для комода место, ему пришлось переставить тяжелый ржавый ящик с инструментами из багажника на заднее сиденье. И даже так пришлось взять у отца Мэрин багажные ремни, чтобы привязать комод, потому что багажник не закрывался. На полпути в Бостон Ли остановился и послал сообщение. «Сегодня буду в Бостоне. Везу в багажнике этого тяжелого сучьего кота, так что будь дома, чтобы принять. Если моя ледяная королева где-нибудь поблизости, может быть, я смогу с ней встретиться». Мэрин не скоро, но ответила: «Ты ли молоток, что ко мне заедешь, но нужно было сказать мне заранее. Хрен тебе, а не королева. Сегодня она работает, так что обойдешься и мной». Глава 33. Мэрин открыла дверь в тренировочных штанах и мешковатой куртке с капюшоном. Ее соседкой оказалась мужеподобная азиатка, имевшая привычку часто и неприятно хихикать. Та разгуливала по гостиной, непрерывно болтая по мобильнику сильно в нос, и настолько жизнерадостно, что могла достать кого угодно. «И вообще, что у тебя в этой штуке?» — спросил Ли, прислонившись к комоду и вытирая с лица обильно выступивший пот. Он приволок комод наверх, привязав его к тележке, буквально навязанной ему отцом Мэрин, и дважды чуть его не грохнул, ведь тащить надо было 17 ступенек. «Кольчужные рыцарские подштанники?» — азиатка взглянула на Мэрин и сказала: «Скорее уж чугунный пояс верности». И ушла, заливаясь своим гогочущим смехом. «Я думал, она уже съехала», — сказал Ли, когда соседка удалилась в другую комнату. «Она уедет тогда же, когда Ик», — объяснила Мэрин. «В Сан-Диего. После этого я какое-то время побуду здесь одна». И чуть ухмыльнулась, глядя ему прямо в глаза. Еще один сигнал. Они кое-как втащили комод в квартиру, а затем Мэрин сказала: «Хрен, мол, с ним, пока и здесь постоит», и пошла на кухню разогревать какую-то индийскую еду. Бумажные тарелки она расставила на круглом замызганном столике, стоявшем под окном с видом на улицу. Теплым летним вечером дети гоняли на скейтбордах, то исчезая во тьме, то возникая в пятнах оранжевого света от уличных фонарей. По одной из сторон стола были разбросаны бумаги Мэрин. Она стала сгребать их в кучу, чтобы освободить место. Ли перегнулся через ее плечо, притворяясь, что интересуется бумагами. Сам же глубоко вдохнул упоительный запах ее волос. И все же краем глаза заметил листы миллиметровки с сеткой из точек и черточек. «А это зачем здесь?» «А!» — отмахнулась Мэрин, собирая бумаги, засовывая их в учебник и кладя на подоконник. «Это моя соседка. Мы с ней играем в эту игру, знаешь? Ну, когда расставляют точки и соединяют их квадратики. У кого больше квадратиков, тот и выиграл. Проигравший стирает белье. Она уже несколько месяцев ничего не стирала». «Нужно бы мне взглянуть», — сказал Ли. «В эту игру я хорошо играю. Мог бы помочь тебе со следующим ходом». Он почти ничего не рассмотрел, но было похоже, что даже решетка нарисована неправильно. Может быть, это не тот вариант, в который он играл, а какой-то другой. «Думаю, это будет нечестно. Ты что, хочешь сделать меня мошенницей?» В какую-то секунду они смотрели друг другу в глаза. Затем Ли сказал: «Я хочу того, чего хочешь ты». «Ну вот, а я хочу выиграть по-честному». Они сели напротив друг друга. Ли мельком оценил помещение. Квартирка была далеко не ахти. Гостиная, кухонька и две спальни на втором этаже, разгороженного на 5 отдельных блоков студенческого общежития. Этажом выше бухала танцевальная музыка. «А теперь без соседки квартира будет тебе по карману?» «Нет. Рано или поздно мне нужно будет подобрать соседку». «Зуб даю. Ик охотно поможет тебе с квартплатой». «Даже не поможет, а сам все заплатит», — сказала Мэрин. «Я могу стать его содержанкой. Знаешь, а я уже получала похожее предложение». «Какое предложение?» «Пару месяцев назад один из моих преподавателей пригласил меня в ресторан на ланч. Я думала, мы будем говорить о моей будущей работе, но вместо этого он заказал 200-долларовую бутылку вина и сказал, что хотел бы снять для меня домик в приличном районе. 60-летний мужик, его дочь старше меня на 2 года. «Женатый?» «Конечно». Ли откинулся на спинку стула и присвистнул сквозь зубы. «Ик, наверное, говном изошелся. Я ему не сказала. И ты, пожалуйста, тоже не говори. Мне не стоило об этом рассказывать». «Почему ты не сказала Игу?» «Потому что я делаю у этого мужика курсовую. Я не хочу, чтобы Ик стукнул про его сексуальное домогательство, или как уж оно там». «Ик на него не стукнет». «Да, я думаю, не стукнет, но он захочет, чтобы я бросил эту курсовую, чего мне совсем не хочется. Как бы ни вел себя этот мужик вне аудитории, он один из лучших онкологов страны. И тогда я хотел научиться у него всему, что только можно. Это казалось мне очень важным. А теперь уже не кажется? Кой черт, мне совсем не обязательно заканчивать с лучшими оценками. Иногда по утрам я думаю, что будет большой удачей, если я вообще закончу. Да брось ты прибедняться, у тебя же все великолепно. Ли помолчал и добавил. А как он все это воспринял, этот самый козел, когда ты послал его нахрен? Нормально, с юмором. Вино было очень хорошее. Начало 90-х из маленького виноградника какой-то итальянской семьи. У меня есть подозрение, что он покупал в точности такую же бутылку нескольким другим девушкам. И вообще я никуда его не посылала. Я сказала ему, что люблю другого человека, а кроме того, не считаю уместным вступать в близкие отношения с собственным преподавателем. Но при иных обстоятельствах я была бы совсем не против. Очень любезный ответ. И правдивый. А что, если бы я не была его студенткой и не была бы знакома с Игом? Я легко могу себе представить, что пошла бы с ним на какой-нибудь заграничный фильм и что-нибудь еще в этом роде. Да иди ты нахрен. Сколько, говоришь, ему лет? Ну, он достаточно стар, чтобы быть членом Американской ассоциации отставников. Ли осел на стуле, ощущая нечто незнакомое, брезгливое отвращение и удивление. Ты шутишь? Конечно. Он может научить меня разбираться в винах и в книгах, и во многом чего я вообще не знаю. Как выглядит жизнь из другого конца телескопа? Что это такое, быть в аморальных отношениях? Это было бы ошибкой, наставительно сказал Ли. Непременно нужно сделать несколько ошибок, сказала Мэрин. Если ты их не сделаешь, то, наверное, думаешь слишком много. Худшая ошибка, какую только можно сделать. А как насчет жены и дочки старого пижона? Да на этот счет я ничего не знаю. Само собой, у него уже третья жена, и вряд ли это станет для нее таким уж потрясением. Мэрин узко сощурилась и спросила. Ты считаешь, что каждый мужик рано или поздно начинает скучать? Я думаю, что все мужики фантазируют о том, чего не имеют. Я думаю, в моей жизни не было отношений, при которых я не фантазировал бы про других девиц. Начиная с какого момента? В какой момент отношений парень начинает думать о других девушках? Ли откинул голову и взглянул в потолок, притворяясь, что думает. Не знаю. С 15-й минуты первого свидания. Зависит от того, насколько клевая официантка. Иногда, ухмыльнулась Мэрин, я замечаю, что Ик смотрит на какую-нибудь девушку. Не часто. Если он знает, что я рядом, он на них не пялится. Но вот, скажем, этим летом мы были на Кейп-Коде, и я пошла в машину за лосьоном для загара, а потом вспомнила, что сунула его в карман ветровки. Ик не думал, что я вернусь так скоро, и смотрел на эту девушку, лежавшую на животе в расстегнутом купальнике. Хорошенькая девушка, лет 19-20. В школе я извела бы его претензиями, чтобы не пялился, а тот ничего не сказала. Я не знала, что и сказать. Он ведь никогда и не был ни с кем, кроме меня. «Правда?» — недоверчиво спросил Ли, хотя и сам это знал. «Тебе не кажется, что лет в 35 он решит, что я захомутал его слишком молодым? Станет думать, что был лишен всех радостей школьного секса и начнет фантазировать обо всех девушках, которых упустил?» «Я уверена, что и сейчас фантазирует про других девиц», — сказала соседка Мэрин, пересекая гостиную с пирожком в одной руке и держа мобильник у уха другой. Войдя в свою комнату, она громко хлопнула дверью. Не потому, что на что-то злилась или хотя бы замечала, что она делает, а просто она была из тех людей, которые хлопают дверьми, сами того не замечая. «Это правда?» — спросила Мэрин, скрестив на груди руки. «То, что она говорит». «Да так, по мелочам. Вроде как там, на пляже, когда он смотрел на эту девушку. Может, ему просто нравится думать об этом. Но это же просто думание, правда?» «А как ты думаешь?» — спросила Мэрин, подавшись вперед. «Ик, он в Англии погуляет немного на сторону, чтобы избавиться от напряжения? Или ты думаешь, ему это будет казаться непростительным преступлением передо мной и детьми?» «Какие еще дети?» «Дети. Харпер и Чарли. Мы о них говорили еще с того времени, как мне было 19. Харпер и Чарли? Харпер — это девочка. В честь Харпер Ли. Моей любимой писательницы, написавшей один единственный роман.
А именно «Убить пересмешника» 1960.
А Чарли — мальчик, потому что Игу нравится, как я произношу это имя. А вот Ли не очень понравилось, как она это сказала. Судя по ее счастливому отсутствующему взгляду, в этот момент она тоже их воображала. «Нет», — сказал Ли. «Что нет?» «Ик не будет от тебя гулять. Только если ты первый переспишь с кем-нибудь и сделаешь так, что он точно об этом узнает. Тогда, пожалуй, да. Может быть. Переверни на минуту ситуацию. Тебе не приходило в голову, что лет в 35 ты будешь жалеть, что что-то упустила?» «Нет, Ли», — безразлично отмахнулась Мэрин. «Я не думаю, что стану когда-нибудь 35-летней и буду думать, что что-то там упустила. Это же, в общем-то, кошмарная идея». «Какая идея?» «Трахнуться с кем-нибудь только для того, чтобы рассказать ему об этом». Она смотрела не на Ли, а в заоконную тьму. «От одной уже мысли меня тошнит». Странно, но у нее и вправду был нездоровый вид. Только сейчас Ли заметила ее неестественную бледность и круги под глазами. Волосы Мэрин неопрятно слиплись. Она уцепилась за бумажную салфетку, складывая ее во все меньшие квадратики. «Как ты себя чувствуешь? А то вид у тебя какой-то такой...» «Похоже, я чем-то заболеваю», — чуть улыбнулась Мэрин. «Но ты не беспокойся. Если мы не будем лизаться, ты не заразишься». Через час уже в машине Ли буквально кипел возмущением. Вот так, значит, Мэрин действует. Заманил его в Бостон, спровоцировав надежду, что они останутся в одиночестве, а затем открыла дверь, одетая в тренировочные штаны, выглядя как разогретая говешка. Ее соседка все время шастала туда-сюда, и они весь вечер обсуждали Ига. Если бы 2 недели назад Мэрин не позволила ему целовать ее в грудь и не дала бы ему свой крестик, он мог бы подумать, что она и вовсе им не интересуется. Ему осточертело быть на подхвате, осточертели ее разговоры. Однако на подъезде к Закимовскому мосту сердце Ли уже колотилось спокойнее, дыхание стало почти нормальным, и он неожиданно сообразил, что за все это время Мэрин ни разу не упомянула ту ледяную королеву. Ни разу. За этим наблюдением последовала догадка, что ледяной королевы вовсе нет, а есть только Мэрин, которая смотрит, сколько он может выдержать, заставляя его думать и думать. И Ли думал. Еще как думал. Он думал, что Ик скоро уедет, и эта соседка тоже, и где-нибудь осенью он постучится к Мэрин в дверь, и она уже будет одна. Глава 34. Ли рассчитывал пробыть у Мэрин до поздней ночи, но уже в начале 11-го он пересек границу с Нью-Гэмпширом и заметил на мобильнике голосовую почту от конгрессмена. Конгрессмен говорил медленно, устало, как при мигрени. Он надеялся, что завтра Ли заедет, чтобы обговорить кое-какие новости. То, как он это сказал, заставило Ли подумать, что конгрессмен будет рад увидеть его сегодня. А потому, вместо того, чтобы свернуть на запад к Гидеону, он продолжил путь по шоссе А-95 на север и так и ехал до съезда на Рай. 11 часов. Ли притормозил на подъездной дорожке, каковая была у конгрессмена насыпана гравием из сдавленных белых ракушек. Огромный белый георгианский дом стоял на акре безукоризненно ухоженного зеленого газона. Во дворе при свете прожекторов конгрессменовы-близняшки играли со своими дружками в крокет. Девушки бегали босиком. На дорожке рядом с бутылкой шампанского стояли их туфли на шпильках. Ли вылез из Кадиллака и немножко понаблюдал за их игрой. 2 гибкие загорелые девушки в летних платьях. Одна из них наклонилась над своим молотком, ее обожатель стоял сзади и как будто хотел помочь, а на деле потеснее к ней прижаться. В воздухе, слегка пахнувшим морем, разносился заливистый смех, и Ли снова ощутил себя в привычной обстановке. Ли был любимчиком этих девушек, и, заметив его на дорожке, они бросились к нему бегом. Кали повисла у него на шее, а Дали громко чмокнула его в щеку. Совсем еще юные, загорелые и счастливые, но с обеими были неприятности, о которых никогда не говорили. Запои, анорексия, венерические болезни. Ли тоже дружески их потискал и обещал, если будет время, выйти поиграть с ними в крокет. Однако от контакта с ними по его коже ползли мурашки. Девушки выглядели очень симпатично, но это была не более чем кажимость, вроде тараканов в шоколаде. Одна из них жевала мятную жвачку, и Ли на мгновение задумался, не скрывает ли она запах сигарет, дури или члена. Даже за ночь с ними обеими Ли не променял бы ночь с Мэрин, сохранившей в каком-то смысле чистоту и все еще обладавший телом 16-летней девственницы. Она спала только с Игом, а зная Ига, как знал его Ли, можно было с уверенностью сказать, что это почти не считается. Вполне возможно, что Иг всегда прокладывал между ними простыню. Жена конгрессмена встретила Ли у двери, миниатюрная женщина с черными с проседью волосами и тонкими губами, застывшими от неумеренного применения ботокса в перманентной улыбке. Первым делом она тронула его за руку. Они все любили его трогать, и конгрессменова жена, и его дети, да и сам конгрессмен, словно Ли был какой-то амулет, нечто вроде заячьей лапки. И он действительно был для них амулетом и прекрасно это знал. «Он в кабинете», — сказала жена конгрессмена. «Он будет рад тебя видеть. Ты знал, что нужно приехать?» «Я знал». «Голова болит?» «Жутчайшим образом». «Все в порядке», — сказал Ли. «Нет оснований для беспокойства. Доктор уже приехал». Ли знал, где находится кабинет, и прямо туда и направился. Он постучал в раздвижную дверь, но не стал ждать ответа, а сразу вошел. Весь свет был потушен, лишь мерцал экран телевизора, а конгрессмен лежал на кушетке. Его лоб и глаза накрывало мокрое полотенце, сложенное в несколько раз. По телевизору шел «Хотхаус». Звук был совсем прикручен, но Ли увидел Терри Пэриша, сидевшего за своим столом и бравшего интервью у какого-то костлявого брита в черной кожаной куртке, рок-звезды или вроде того. Конгрессмен услышал открывшуюся дверь, приподнял уголок полотенца, криво улыбнулся и уронил полотенце на прежнее место. «Вот и ты», — сказал конгрессмен, — «я чуть не передумал оставлять тебе это послание, потому что знал, что ты всполошишься и прибежишь ко мне сегодня, а я не хотел портить тебе пятничный вечер. Я и так сосу из тебя слишком много соков. Ты должен быть где-нибудь в городе, гулять с какой-нибудь девушкой». Он говорил тихим, мягким голосом отца, который наставляет любимого сына, лежа на смертном одре. Ли слышал такой голос уже не в первый раз, и не в первый раз помогал конгрессмену одолеть мигрень. Эти мигрени были тесно связаны со сбором средств на избирательную кампанию и плохими результатами опроса. В последнее время неприятности случались все чаще и чаще. Вряд ли больше десятка жителей штата это знало, но в начале будущего года конгрессмен собирался объявить, что намерен баллотироваться в губернаторы против губернаторши нынешней, которая на прошлых выборах одержала сокрушительную победу. Однако за это время сильно растеряла свой авторитет. Каждый раз, когда ее рейтинг поднимался больше, чем на 3%, конгрессмен глотал, не запивая, пару таблеток Мотрина и ложился на кушетку. Прежде никогда еще не было, чтобы он так зависел от спокойствия Ли. «Так и планировалось», — сказал Ли. «Но она меня кинула, а вы раза в два ее симпатичнее, так что я ничего не потерял». Конгрессмен зашелся визгливым хохотом. Ли сел на кофейный столик наискось от него. «Кто там умер?» — спросил Ли. «Супруг губернаторша», — ответил конгрессмен. «Господи», — сказал Ли, немного помедлив. «Надеюсь, вы шутите?» Конгрессмен снова приподнял мокрое полотенце. «У него тоже, что у Лу Герига».
Лу Гериг, 1903-1941 года. Знаменитый американский бейсболист. Страдал боковым амиотрофическим склерозом, известным в США после его смерти как болезнь Лу Геринга.
«Рассеянный склероз. Только что поставили диагноз. Завтра будет пресс-конференция. На будущей неделе 20-летний юбилей их свадьбы. Но не ужас ли?» Ли был готов услышать плохие результаты какого-нибудь опроса или даже узнать, что Портсмут Геральд собирается печатать далеко не лестный материал о конгрессмене или о девочках, тут уж газетчикам было где разгуляться. А вот чтобы осознать такой поворот, требовалось время. «Господи», — повторил Ли, — «вот и я говорю. Все началось с большого пальца, который стал безостановочно дергаться. Теперь уже дергаются обе руки. Видимо, болезнь прогрессирует очень быстро. Никогда ведь не знаешь точный день и точный час. Не знаешь ведь?» «Нет, сэр». Они сидели и смотрели в молчащий телевизор. «Мой лучший школьный друг, у его отца была как раз эта же штука», — сказал конгрессмен. Бедняга сидел в кресле перед телевизором, дергался, как рыба на крючке, и голос у него звучал обычно так, словно его душит человек-невидимка. «Мне их искренне жаль. Не могу себе представить, что бы я делал, заболея одна из девочек. Ли, ты бы не хотел помолиться за них вместе со мной?» «Ничуть не хотел бы», — подумал Ли,
но опустился на колени у кофейного столика и сложил ладони. Конгрессмен встал на колени рядом с ним и склонил голову. Ли закрыл глаза, чтобы сосредоточиться, оценить ситуацию. Первое. Это сразу поднимет ее рейтинг. Личная трагедия всегда добавляет несколько тысяч голосов. А кроме того, здравоохранение было главным коньком губернаторши, и эта история непременно на нее сработает, даст ей возможность придать проблеме личный характер. Да и так уже достаточно затруднительно баллотироваться против женщины, сразу возникает образ грубого мужлана, но баллотироваться против женщины, героически ухаживающей за больным супругом, кто знает, как это сыграет в избирательной кампании. Пожалуй, тут все зависит от средств массовой информации, под каким углом они будут работать. А есть ли какой-нибудь угол, который сработает не на нее? Может быть. Ли склонялся к мысли, что существует как минимум одна возможность, о которой стоит молить Господа, как минимум один способ все организовать. Через какое-то время конгрессмен вздохнул, тем самым показав, что время молитвы закончилось. Однако оба они не стали вставать. «Как ты думаешь?» — спросил конгрессмен. «Мне не нужно теперь баллотироваться? Из самой элементарной порядочности?» «Болезнь ее мужа — это одна трагедия», — сказал Ли. «Ее политика — другая. И эта трагедия касается едва ли не всех жителей штата». Конгрессмен брезгливо передернулся и сказал. «Мне стыдно, что я мог такое подумать. Будто единственно важный вопрос — это мои политические амбиции. А все это, Ли, моя гордыня. Грех гордыни. Мы не знаем, что теперь будет. Может быть, она решит уйти в отставку, чтобы посвятить ему все свое время. Или просто не станет больше баллотироваться. А тогда вы самый подходящий кандидат». Конгрессмен снова передернулся. «Не нужно так рассуждать, во всяком случае сегодня. Это как-то не слишком честно, ведь речь о жизни и здоровье человека. И не имеет никакого значения, стану я баллотироваться или нет». Он качнулся вперед, глядя на телевизор невидящими глазами. Пробежался языком по губам, а затем добавил. «Впрочем, подая она в отставку, было бы полной безответственностью, если бы я не выдвинул свою кандидатуру». «Вот именно», — поддержал его Ли. «Представьте себе, что будет, если вы откажетесь от борьбы и губернатором выберут Билла Флореса. Они введут половое образование в садиках и будут раздавать резинки шестилетним карапузам. Хорошо, ребята, поднимите руку, кто знает, как пишется содомия». «Прекрати», — со смехом отмахнулся конгрессмен. «Ты просто невыносим». «Вы даже не собирались объявлять ближайшие 5 месяцев», — сказал Ли. «За год может многое случиться. То, что у нее больной муж, еще не причина, чтобы избиратели за нее голосовали. Больная супруга ничуть не помогла Джону Эдвардсу. Кой черт, да она ему повредила. Создавалось впечатление, что он ставит свою карьеру выше здоровья жены. По его прикидкам, в данном случае все будет выглядеть еще хуже. Женщина, произносящая речи, в то время как ее муж судорожно дергается в инвалидном кресле, поставленном рядом с трибуной. Очень плохой визуальный образ. И захотят ли избиратели голосовать за новые 2 года такой картинки в их телевизоре? Или за женщину, считающую, что выиграть выборы важнее, чем ухаживать за мужем? Люди голосуют не из своих симпатий, а за реальные проблемы. Брехня. Люди голосуют, исходя из своих ощущений. Вот так и нужно все устроить. Тихо, обиняками использовать болезнь ее мужа, чтобы представить ее более бессердечной, менее женственной. Всегда можно что-нибудь придумать. А к тому времени, как вы вступите в игру, это уже будет далеко не новость. Люди будут готовы к перемене темы. Но Ли уже не был уверен, что конгрессмен его слышит. Прищурившись, он смотрел на экран телевизора. Терри Пэриш обвис в своем кресле, изображая мертвого. Его голова была свернута под почти невозможным углом. Гость программы, костлявый английский рокер в черной кожанке, перекрестил мнимый труп. «Вы же с ним вроде бы дружки. С Терри Пэришем. Больше с его братом, Игом. Прекрасные они люди, это семейство Пэриш. В детстве я буквально на них молился. А я вот никогда с ними не пересекался, с этим семейством Пэриш. Думаю, они склоняются к демократам».
«Голосуя, люди ставят дружбу выше партии», — сказал конгрессмен. «Может быть, нам всем стоит подружиться?»
Он ударил Ли по плечу, как при внезапной мысли. Про мигрень уже все было забыто.
«А здорово было бы в нужное время объявить о моем участии в выборах на этой самой программе Терри Перриша».
«Здорово», — согласился Ли. «Очень здорово».
«Как ты считаешь, можно это как-нибудь устроить?»
«Пожалуй, при следующем его приезде я его куда-нибудь свожу и замолвлю за вас пару слов. Посмотрим, может и получится».
«Конечно», — согласился конгрессмен. «Так ты и сделай. Поставь ваш городишко вверх ногами, я за все плачу».
Он вздохнул и продолжил.
«Ты меня приободрил. Я очень удачливый человек и сам это знаю. А главное из моих удач — это ты, Ли».
Он взглянул на Ли лукавыми глазами доброго дедушки. Сделать такое в любой момент не представляло для него труда.
«А знаешь, Ли, ведь ты уже достаточно взрослый, чтобы баллотироваться в Конгресс. Так или иначе, в ближайшие 2 года мое место освободится. У тебя есть весьма привлекательные качества. Ты симпатичный и честный. У тебя есть прекрасная личная история раскаяния и возрождения благодаря кресту».
«Лично я так не думаю. Я доволен своей теперешней работой, работой для вас. Я не думаю, что выборный пост — это мое единственное призвание», — сказал Ли и без малейшего смущения добавил. «Не думаю, чтобы Господь хотел от меня именно этого».
«Жаль», — сказал конгрессмен. «Ты мог бы сослужить партии серьезную службу и вполне возможно подняться в ней очень высоко. Да при подходящих обстоятельствах ты мог бы стать нашим следующим Рейганом».
«Не», — сказал Ли, — «скорее уж я хотел бы стать следующим Карлом Роувом».
Карл Роув родился в 1950-м. Известный политтехнолог, руководитель всех избирательных кампаний Джорджа Буша.